Разведчик. Глава первая. Капитан Курт Биргер, он же советский разведчик Глеб Эдуардович Серьговский, шел по перрону Берлинского вокзала, направляясь к пассажирскому составу поезда. Дорогу к вагону ему преградил патруль железнодорожной охраны. Молоденький лейтенант Козырнов вежливо попросил предъявить документы. Серьговский поставил свой чемодан, затем, не торопясь, снял перчатки, достал из внутреннего кармана шинели документы и протянул их начальнику патруля. Ему не о чем было беспокоиться. Документы подлинные, а печать на его вклеенной фотографии так искусно подделана, что этого даже не заметили в комендатуре, куда он заходил отмечать свой отъезд на фронт после отпуска. Лейтенант, внимательно изучив документы, возвратил их Серьговскому и, пожелав ему счастливого пути, направился к другому офицеру, спешащему на поезд. В купе Серьговский с педантичной немецкой аккуратностью разложил свои вещи и сел к окну. Поезд тронулся. Глядя на проплывающие мимо окна предместья Берлина, он вспоминал довоенную Германию и невольно сравнивал с сегодняшним днем. Затем мысли его вернулись вновь к предстоящей операции. Задание было для него необычное. Такого опыта работы у него еще не было. Более 10 лет работы в Европе на нелегалке – это, конечно, неплохой опыт для разведчика. Но одно дело выступать в роли мирной профессии журналиста, а другое дело самому перевоплотиться в немецкого офицера, стать одним из них, да так, чтобы поверили. Страха не было. Скорее было чувство беспокойства. Справится ли с заданием, оправдает ли высокое доверие. Вообще Серьговского можно было считать человеком бесстрашным. Но один раз в жизни страх все же завладел его сердцем. Да так, что сковал всю волю и довел до состояния безысходного отчаяния. Это было, когда он попал в подвалы собственного ведомства на Лубянке, перед самым началом войны. Отозвали его из Германии после того, как он передал сведения о готовящемся скором нападении Германии на Советский Союз. Уже первые допросы убедили его, что живым отсюда не выйдет. Вот это полное бессилие что-либо изменить в своей судьбе, полная абсурдность положения приводили в отчаяние, поселяя в душе липкий, холодный страх обреченной жертвы. Сидя в камере после вынесения смертного приговора 21 июня 1941 года, он вспомнил, как сам, будучи молодым следователем ЧК, подводил под расстрел бывших офицеров царской армии, священников и профессоров, дворян и купцов, только за то, что они являлись классовыми врагами. Он верил, или вернее хотел верить, что если подследственные ничего не совершили в данное время, то при благоприятной возможности обязательно бы совершили, а коли так, значит, они контра. Времена изменились. Теперь НКВД отдыхало выходные дни. Работа была отлажена, торопиться было некуда. Расстрелять можно и 23 июня. Но 22-го началась война. Это спасло Серьговского. А вскоре он по ходатайству самого Судоплатова уже трудился в аналитическом отделе разведки Генштаба армии.
В купе постучали.
И сразу же ввалился полный лысоватый оберст-лейтенант. Отирая вспотевшее лицо платком и отдуваясь, он буквально повалился на диван. «Простите, господин капитан, но этот патруль меня чуть до инфаркта не довел. Видите ли, ему не понравилось, что у меня нет отметки комендатуры. Этот лейтенант, видимо, здесь шпионов ищет». Пришлось звонить в канцелярию Канариса, чтобы поставить этого сопляка на место. — Что же поделать, господин оберст-лейтенант? — развел руками Серьговский. — Идет война. Бдительность необходима. — Да это я понимаю, — махнул тот платком. — Сам шпионов выявляю. и с усмешкой добавил: «Только ведь когда на поезд опаздываешь, своя же собственная национальная черта, пунктуальность и исполнительность, начинает действовать на нервы». «Ладно, не будем больше об этом. Простите, не представился. Эрих фон Кюхельман», — протянул он для пожатия свою потную руку. «Курт Бергер», — пожал ему руку Серьговский. «Куда держите путь, господин Бергер?» — поинтересовался Кюхельман. «Был в отпуске после ранения, теперь возвращаюсь на Восточный фронт, под Сталинград». «Ого!» — присвистнул Кюхельман. «И какого же черта вас туда несет? Ведь армия Паульса уже окружена. Все только и мечтают, как бы оттуда выбраться, а вы, наоборот, стремитесь прямо в лапы к русским». «Что за пессимизм, я слышу от немецкого офицера», — сделанным негодованием произнес Черьговский. «Нас окружили, но 300-тысячная армия продолжает геройски сражаться. Это еще не конец. Фюрер пришлет подмогу». «Не будьте наивны, господин капитан. Окружение очень плотное. Чтобы сражаться, нужно подвозить боеприпасы и продовольствие. Завтра нечем будет воевать, а послезавтра нечего будет жрать. Я думаю, фюрер уже осознал, что эта битва проиграна, и будет готовиться взять реванш за Сталинград в другом месте». При этих словах у Серьговского замерло сердце, ведь его главное задание — узнать, в каком месте необъятного Восточного фронта Гитлер готовит наступательный прорыв. Но вида он не подал, а с пафосом в голосе произнес: «Может быть, вы и правы, господин фон Кюхельман, но у меня нет другого предписания, и долг солдата мне велит возвращаться в свою армию. А уж погибать вместе с ней или побеждать пусть решит судьба». «Хороший ответ, господин Бергер. Если бы так рассуждали все немцы, мы давно одолели русских. Как же вы предполагаете добираться до Сталинграда?» «Поездом до Смоленска, а оттуда уже самолетом, хотя я не очень-то люблю этот транспорт». «Полностью с вами солидарен», — обрадовался Кюхельман. «Меня просто мутит от этих самолетов. Мой шеф после совещания в Берлине возвратился на самолете, а я сразу сюда, на вокзал, потому и не поставил отметки в комендатуре. Ехать мне, собственно, недалеко, до города Валуйска». При этих словах Серьговский еле сдержал свое радостное ликование. Такой удачи он никак не мог ожидать. Теперь-то у него появилась уверенность, что задание он выполнит. Хотя в его воинском требовании на проезд значился город Смоленск, но истинной целью его был город Валуйск с его штабом Восточной резервной армии. Из разговора с Кюхельманом он уже сумел сделать вывод, что тот является сотрудником штаба армии и, скорее всего, работает в контрразведке, раз обмолвился о том, что выявляет шпионов. Возможность завести приятельские отношения с Кюхельманом была не просто большой удачей. Это была уже половина самого сложного дела во всей операции. Серьговский сразу же полез в свой чемодан и достал бутылочку французского коньяка. Подлечился на курортах Франции и прихватил оттуда пару бутылочек хорошего коньяка. При этих словах Серьговского Кюхельман облизнул свои губы и, радостно потирая руки, воскликнул: «Что же мы с вами, господин капитан, напрасно теряем время?» Первую рюмку коньяка Кюхельман проглотил сразу, в два глотка, а вторую, тут же налитую ему Серьговским, смаковал уже не торопясь. «Вот вы, капитан, наверное, думаете, что мы в тылу отдыхаем, а вы воюете. Ошибаетесь, дорогой. В России нет тыла, везде фронт. Партизаны так обнаглели, что я даже сомневаюсь, доедете ли вы до Смоленска». «Все так серьезно?» — ухмыльнулся Серьговский. А про себя подумал: Кюхельман как в воду глядит. «Не ухмыляйтесь, Бергер. Все на самом деле очень серьезно. Даже у нас под носом в Валуйске эти бандиты орудуют, и никакие меры не помогают. Осведомители их действуют четко, передавая информацию о всех наших передвижениях, а потом ищи их в этих непроходимых лесах с проклятыми болотами». Серьговский, незаметно наблюдавший за Кюхельманом, делал вывод, что Тот не так прост, как хочет казаться. Человек он, наверное, умный и наблюдательный, отмечал про себя Серьговский. Просто, по всей видимости, относится к той породе людей, которые разыгрывают из себя простачков, ловят на этот крючок наивных собеседников, вызывая на ответную откровенность. Потому надо быть с ним начеку.
«А вы, Биргер, человек скрытный!»
Неожиданно переменив эту тему разговора, сказал Кюхельман.
«Но честный. Я физиономист. Сразу вижу».